Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 13 июля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль атакует позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов. В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие в социальном форуме в Петербурге. Израиль не намерен вести переговоры с экстремистами, заявило израильское министерство иностранных дел. В ночь на четверг израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки Хезболлах на юге Ливана. Авиаудар нанесен по мосту в городе Дамур к югу от Бейрута. Израильские войска начали военную операцию против Хезболлах, базирующихся в южном Ливане, после того, как экстремисты захватили двух израильских солдат. Они требуют в обмен на них освободить палестинских и ливанских заключенных. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан решительно осудил действия экстремистов на юге Ливана.
Я безоговорочно осуждаю нападение в Южном Ливане и требую, чтобы израильских военнослужащих немедленно освободили. Я выражаю сочувствие семьям и близким тех, кто захвачен, и крайне обеспокоен дальнейшей судьбой заложников.
Заявил Кофи Аннан. В столкновениях уже погибли 8 израильских солдат, боевик Хезболлах и 2 мирных жителя Ливана. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. По сообщениям, ранены по меньшей мере 10 человек. Израиль наращивает операцию в секторе Газа, добиваясь освобождения своего солдата, захваченного боевиками, а также прекращения ракетных обстрелов своей территории. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой теракта. Как сообщили Интерфаксу, представители МВД республики, во всех городских и районных отделах внутренних дел введен план «Крепость». Гарнизонные милиции переведены на усиленный режим несения службы. Кроме того, к охране жизненно важных объектов, административных зданий и больниц привлечены военнослужащие внутренних войск МВД. Измайловский суд Москвы приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. На скамье подсудимых 3 человека. Они обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью на почве национальной ненависти. Адвокаты Тутова не исключают, что если сегодня обвиняемые заявят о раскаянии, суд примет решение о примирении сторон и закроет уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершился двухдневный форум оппозиции «Другая Россия». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил.
Политическое пространство подвергается все большей и большей зачистке. Федерализм растоптан. Средства массовой информации свободы не имеют. Независимой судебной системы нет. Этот курс не только ошибочный, курс, который принесет много бед народу. Я против любых революций. Поэтому всю свою деятельность мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ. Честные, свободные выборы. Отменить все эти законы, принятые за последние полтора года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство.
Сказал Михаил Касьянов. Участники форума призвали лидеров «Большой восьмерки» потребовать от президента Владимира Путина прекратить репрессии против оппозиции. В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие во Всероссийском социальном форуме в Петербурге. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Правозащитник Александр Лашманкин был задержан сотрудниками ФСБ прямо на остановке общественного транспорта. В это же время оперативная группа ФСБ провела обыск на квартире правозащитника, где находились его жена и ребенок. Лашманкин должен был в среду вечером выехать в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в работе социального форума. Правозащитнику, который до сих пор находится под арестом, предъявлено обвинение в проведении 23 февраля антипризывной акции, во время которой, как утверждают власти, оскорблению подверглись президент и министр обороны России. Правозащитница Людмила Кузьмина сообщила, что сейчас правозащитная ассоциация «Голос» готовит заявление в прокуратуру по факту незаконного задержания Александра Лашманкина. С 10 июля преследованию со стороны Федеральной службы безопасности подверглись 8 самарских правозащитников и гражданских активистов. Все они должны были принимать участие в работе форума «Другая Россия» в Москве и социального форума в Петербурге, но не смогли туда выехать, поскольку были задержаны. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Иран так и не дал ответа на последнее международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Китай и Россия представили в Совет Безопасности ООН собственный вариант резолюции по Северной Корее. Резолюция носит гораздо более сдержанный характер, чем та, которая была представлена Японией. Документ осуждает Пхеньян за недавние ракетные испытания, но не призывает ввести санкции против КНДР, говорит представитель КНР при ООН Ван Гуанья.
Члены Совета Безопасности ООН должны выработать общую позицию. На мой взгляд, предложение России и Китая может послужить основой для выполнения этой задачи,
сказал китайский представитель при ООН. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую коалицию, созданную партией регионов, социалистами и коммунистами. После встречи в среду с лидерами парламентских фракций Ющенко не исключил возможности распуска парламента, если коалиция до 24 июля не сформирует кабинет министров. В Киеве тем временем сторонники новой коалиции и ее противники проводят акции протеста. Один из палаточных лагерей разбит у Верховной Рады. Активисты партии регионов требуют утвердить на посту премьер-министра их лидера Виктора Януковича. Напомню главные новости. Израиль атакует позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. В Ингушетии введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов. В Самаре сотрудники ФСБ арестовали правозащитника, который должен был принять участие в социальном форуме в Петербурге. Это были новости.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И вновь о погоде. На большей части европейской территории России сохранится влияние жаркого антициклона, и только к субботе жители центральных областей смогут вздохнуть свободнее. Сильные ливни освежат воздух на несколько градусов. По северу европейской территории будут проходить активные атмосферные фронты. Там дождей больше будет, и они будут сопровождаться шквалами. Дождей не будет лишь в Астраханской области. Антициклон вернул жаркие дни и на Урал. На востоке Сибири атмосферные фронты стали причиной дождей разной интенсивности. На юге Дальнего Востока сохранится дождливая, но теплая погода. Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков. Днем 26-28 градусов тепла, в Москве днем переменная облачность, локальные ливни, грозы, температура около 32 выше нуля, штиль давления 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дедовщина в российской армии. Чечня после смерти Шамиля Басаева. Аварийное состояние помещений Московской консерватории.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Только в этом году в России были обнаружены и закрыты 230 подпольных заводов по производству поддельных музыкальных видео и компьютерных дисков. Одним из основных условий вступления России в ВТО остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. И в продолжение темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям. Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио и видеопродукцию? У нас есть одно сообщение. Если убрать подпольную продукцию, то государственный коррумпированный механизм, монополизировав все и вся, окончательно придавит нас ценами и плохим качеством продукции, как было в СССР, так считает наш слушатель Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. 19-летний солдат из Казани оказался в коме. Когда его отец забирал из воинской части в Тоцке, Радик Хабиров весил всего 28 килограммов. Врачи не скрывают, спасти парня может только чудо, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Олег Павлов.
Радика Хабирова в армию призвали в июне 2005 года. Полгода в учебке, затем он был направлен в воинскую часть Тоцк. До этого момента у парня все было в порядке. Регулярно писал родителям, мол, все хорошо, жив-здоров. Однако у Радика с отцом была договоренность. Если в письме появится слово «плохо», значит, нужна помощь. В декабре такое письмо пришло. А следом и телеграмма, что Радик с 20 декабря лежит в госпитале.
Он проваленный кругом. Вот, что творится. Он инфекцию получил такой, с негнойным. Вот постоянно оттачиваем. Вот через горло, через гортань.
В воинской части Саид Гараю Хабирову сообщили, что его сын дезертир. В конце ноября ушел в самоволку и не вернулся. А теперь Радика поймали и поместили в психиатрическое отделение госпиталя, где он лечится от расстройства адаптации. Отец же уверен, что его сын не беглец. Он предполагает, что Радика просто избивали и месяц держали без еды. Иначе как объяснить, что сын всего за месяц потерял 44 килограмма и весит сейчас как 8-летний ребенок?
Ну, я чувствую, что он лежал где-то в холодном месте, его скрутило полностью. У него двухстороннее воспаление легких. Только дедовщины, я считаю.
Когда отец попытался узнать, что же произошло у командования части, его даже на порог не пустили. «Ваш сын дезертир, и этим все сказано», — отвечали ему в части.
Да я не верю этого. Я потому что по приезду увидел такую картину там у них в госпитале. Один выпрыгнул с 4-го этажа, лежал вместе с нами в Самаре, весь переломный, ребра, позвоночник, ноги в течение уже 2 месяцев. Одного накормили пельменями, у кого свернулись все кишки.
В начале марта Радика перевели в Самарский военный госпиталь. Когда врачи его увидели, то пришли в ужас от халатности тотских лекарей. Сейчас отец привез его в Казань. Гражданские больницы солдата не принимали, поскольку в Тотской воинской части потеряли его паспорт. Между тем, парень находится в коме, у него двусторонняя пневмония и синегнойная инфекция. И только в среду, 12 июля, когда казанцы начали сбор средств на лечение Радика, его все-таки положили в одну из больниц. Тем не менее, отец Саид Гарай Хабиров намерен бороться за жизнь сына до конца. Он собирается написать министру обороны Сергею Иванову и уверен, что тот ему поможет.
Я собираюсь все документы собрать сейчас, здесь все снимки, фотографировать его и поставить в Москву прям Министерство обороны. Пускай думают, все это, что происходит это в армии. Ну и подкармливать его, восстанавливать сейчас надо.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Доброе утро.
Антон, я так понимаю, что одна из главных тем сегодняшних российских газет – это подготовка Санкт-Петербурга к саммиту «Большой восьмерки».
Да, именно. Вот центральный материал сегодняшних ведомостей называется «Невыносимые испытания. Петербург подготовили к восьмерке». Издание пишет, что жизнь в Санкт-Петербурге снова чрезвычайно осложнилась из-за помпезного государственного мероприятия. Как и в дни празднования 300-летия города, ожидаются трудности с транспортом, топливом и наличными деньгами. Пострадают также грузоперевозки и туристический бизнес. К подготовке важного мероприятия городские власти подошли тщательно. Губернатор Валентина Матвиенко даже призвала жителей ходить опрятными и не позорить город. Правда, вероятность опозориться перед главами иностранных государств крайне мала. Выход в город для VIP-персон будет закрыт. Это требование из изложил представителям визитеров руководитель секретариата оргкомитета Сергей Вязалов. Никаких походов в музей или в театр не будет, несмотря на то, что премьер-министр Канады никогда не был в Эрмитаже и мечтал посмотреть его экспозицию. Ведомость отмечает, что уже сейчас постороннему невозможно попасть в Стрельну, где находится Константиновский дворец. Поселок огорожен сеткой, и через специальные ворота на дороге проезжают только владельцы специальных пропусков. Еще хуже пришлось жителям Ломоносова. Добраться из этого пригорода в Петербург на автомобиле стало практически невозможно, поскольку с 6 по 19 июля транспорт на этом направлении пускают в объезд Петродворца. С воздушным и водным транспортом тоже проблемы. С 13 по 17 июля добраться в город этими путями смогут только официальные делегации. Как сообщили в аэропорту Пулково, с 14 по 17 июля он будет принимать только литерные рейсы. Источник, близкий к аэропорту, говорит, что Пулково недополучит около 1 миллиона долларов. Сотрудник же одной из российских авиакомпаний оценивает ее потери из-за отмены рейсов примерно в 100 миллионов долларов. Судоходство на Неве и в Финском заливе будет прекращено с 13 июля по 17. Такое постановление премьер-министр Михаил Фродков подписал 7 июля. Об этом пишут сегодняшние ведомости. Сегодняшний номер «Новой газеты» также посвящен теме предстоящего саммита. Десятки людей арестованы по дороге в Петербург. Продолжаются зачистки. В преддверии G8 завтра в Петербурге открывается контрсаммит антиглобалистов. Он несет неисчислимые потери. Сообщения о задержанных, судах, обысках напоминают фронтовые сводки. Впрочем, это касается отнюдь не только тех, кто именует себя противником глобализации, но и экологов и правозащитников. Всевидящее око и длинные руки органов в последние дни перед саммитом Магометом тщательно опекают всех инакомыслящих. Причем не только в городе на Неве, но и на дальних подступах к северной столице. Новая газета подробно описывает сразу несколько скандальных случаев задержания людей.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Александр Милинкевич призвал участников саммита «Большой восьмерки» не допустить объединения Белоруссии с Россией. Израиль нанес авиаудар по палестинскому министерству иностранных дел в городе Газа. По сообщениям, ранены по меньшей мере 10 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – годовщина расстрела боснийских мусульман в городе Сребренице, жители города мертвых. Есть ли исламское подполье в Кабардино-Балкарии? И правозащитная литература – кто издает, кто продает и кто читает? «Время и мир» на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00 по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А теперь вела новости Тур де Франс.
Вчера на Тур де Франс состоялся 10-й по счету и первый горный этап, который, как и ожидалось, внес существенные изменения в общий зачет. Участники преодолели 190 километров от Камболи-Бен до По. Первым на финише был испанец Хуан Мигель Меркадо, вслед за которым дистанцию закончил француз Сириль Дессель. Третьим стал еще один испанский гонщик Иниго Ландалуси. Украинец Сергей Гончар, бывший до этого дня обладателем желтой майки лидера, занял на 10-м этапе лишь 56-е место и переместился на 3-е в общем зачете, а на 1-й вышел Дессель, ранее занимавший лишь 28-ю позицию. Также он получил майку горного короля. Вторым идет Меркадо, уступающий французу 2:34. Лучший из россиян Владимир Карпец занимает 10-е место, проигрывая лидеру 5:37. Российский теннисист Николай Давыденко вышел в четвертьфинал турнира в шведском городе Бастад. Во втором круге Николай Посейн, здесь под первым номером, обыграл своего соотечественника Юрия Щукина 6-0, 3-6, 6-1. В четвертьфинале соперником Давыденко станет чилиец Николас Массу. На другом турнире в американском Ньюпорте еще один представитель России Игорь Куницын уступил во втором раунде американцу Роберту Кендрику 4-6, 2-6. В среду 6 матчами завершился 10-й тур чемпионата России по футболу. Крылья Советов разгромили Амкар 6-1. Московский Спартак обыграл Шинник 3-1, а Спартак из Нальчика Томь 1-0. Луч энергии взяла верх над Сатурном 2-0. И две встречи завершились в ничью Рубин Торпедо 1-1, футбольный клуб Москва Зенит 0-0. Таким образом, ЦСКА, несмотря на поражение 1-2 от Ростова в понедельник, сохранил за собой первое место. У него 22 очка, за ним идут Рубин и Спартак из Нальчика по 21 и в активе московского Спартака 20 очков. Вчера также были сыграны последние 4 матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Все они завершились с одинаковым счетом 1-0. Финский МЮП обыграл Теннис из Уэльса, Металлург из Латвии, казахский Октобе, белорусский Шахтер, Широкий Бриек из Боснии и Герцеговины и ирландский Корк Сити, кипрский Аполлон. Ответные встречи пройдут 18 и 19 июля. Спустя 3 дня после окончания мирового первенства по футболу главный тренер чемпиона мира сборной Италии Марчелло Липпи подал в отставку. Контракт его с Итальянской Федерацией футбола истекает в конце июля. Он отказался продлить его, несмотря на предложение руководства Федерации остаться на посту. Липпи заявил, что намерен посвятить будущий год отдыха, а затем, может быть, вернуться к тренерской карьере.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
А теперь мы поговорим о состоянии здания Московской консерватории. В инспекции государственного строительного надзора требуют в судебном порядке остановить эксплуатацию ряда аварийных помещений. По утверждению экспертов, в отдельных местах разрушающегося старинного здания находиться просто опасно. Продолжает тему Лили Пальвелева.
Реставрационные работы в консерватории имени Чайковского ведутся слишком медленно, утверждает руководитель Комитета государственного строительного надзора Москвы Анатолий Зайко.
Темпы крайне низкие. По проекту организации строительства, усиления фундаментов предусмотрено выполнить за 13,5 месяцев. Начаты работы в сентябре, то есть прошло где-то 10 месяцев. За 10 месяцев работы по усилению фундамента выполнены в объеме всего лишь 30%. Если дальше будут продолжать такими темпами ведения работ, это составит где-то более 3 лет. Есть схема усиления фундаментов, корпуса. И вот часть уже выполнена, а часть не выполнена. Понимаете, вот это вот сроки затянувшиеся могут привести к тому, что могут произойти какие-то непредсказуемые последствия. Может разлом произойти, там уже опора надежная под основанием фундамента, а здесь еще осталось в таком вот подвешенном состоянии. И может происходить дальнейшая деформация.
А вследствие деформации не исключены и обрушения отдельных конструкций внутри здания, а значит, могут пострадать люди. В начале года был издан приказ о запрещении эксплуатации 17 классов и помещений. Но вот что, говорит Анатолий Зайко, обнаружилось во время недавней проверки.
При посещении нашими сотрудниками этих помещений было установлено, что они эксплуатируются в прежнем режиме. В связи с чем был составлен протокол для принятия мер и воздействия на руководство консерватории за невыполнение предписаний. И направлен иск в Пресненский районный суд на приостановку административной деятельности консерватории сроком до 90 суток.
Впрочем, Анатолий Зайко не исключает, что конфликт может быть улажен в досудебном порядке. Так же думает Игорь Розанов, недавно назначенный проректором консерватории по административно-хозяйственной работе.
Действительно, у нас был разработан график, который сегодня сорван. Все от меня ждут, что я сейчас начну разговаривать о дефиците средств. Они действительно есть, но есть и выполнение работы, связанной с учебным процессом. Поэтому сегодня у нас разработан новый график. Для того, чтобы мне сделать усиление фундаментов, мне нужен срок до 1 января 2008 года. Ознакомившись со всеми материалами, которые есть по противоаварийности зданий, я, соответственно, принял единственное правильное решение – опечатать здание. Да, это определенным образом наложило сложности на работу консерватории, но мы, я думаю, выйдем сейчас из этой ситуации. Могу только одно сказать. Моя задача – эти работы сделать до 1 сентября.
А начнутся они 18 июля, после окончания вступительных экзаменов. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Как обсуждается смерть Шамиля Басаева во всемирной сети? Об этом наш коллега Александр Гостев в рубрике «Русский политический интернет».
Смерть Шамиля Басаева остается темой для разнообразнейших комментариев в российском интернет-сообществе. Сразу несколько экзотических материалов на смерть Басаева сегодня можно обнаружить на страницах интернет-сайта русского журнала, который почему-то называет погибшего лидера чеченских боевиков российским террористом. Итак, начнем. Александр Якуба под заголовком «Басаев – спаситель России».
Гибель главного чеченского террориста Шамиля Басаева крайне символична. Он не пережил эпоху Путина. Могла ли наступить эпоха Путина без вторжения боевиков во главе с Басаевым в Дагестан? Вряд ли. Да, дефолт – это ужасно. Да, трагедия сербов тронула нас до глубины души. Однако впавшему в летаргический сон обществу был нужен удар обухом по голове, пощечина, приводящая в чувство. Как только не издевались над фразой «мочить в сортире», но ничего гениальнее российская элита не выдавала последние лет 10. По сути, мочить в сортире – это концентрированная национальная русская идея начала 21 века. Шамиль Басаев, как ни цинично это звучит, немало сделал для России. Любите врагов своих. Они не дают нам утонуть в самолюбовании и погрузиться в самодостаточность.
А вот мнение Егора Просвирнина под заголовком «Басаев – героиновый пупс».
Басаев мертв, но... Это не Басаев выгонял из Чечни датских врачей, отменял государственные праздники и швырял 100-долларовые купюры под ноги танцующим лезгинку-чиновникам. Басаев был последней преградой на пути молодого красавца, позирующего с двумя пистолетами для фотографов федеральных изданий. Дальше Рамзан Кадыров обнаружит покорных чиновников, сладострастно лижущих его сапоги, тысячи верных, превосходно обученных и вооруженных сторонников, водопад федеральных денег и федеральные же войска, медленно покидающие стабилизировавшуюся республику. Публику. Рамзану нет еще и 30, он молод, полон злости, энергии и амбиций. поэтому дальше возможны три сценария. Москва удовлетворяет растущие притязания повелителя Вайнахов раз за разом, снова и снова. В итоге на юге России совершенно легально образуется некое подобие исламского халифата, ради создания которого боевики в свое время и напали на Дагестан с Кадыровым-младшим во главе. Или же Москва не идет на уступки, и, следуя примеру покойного папы, Рамзан объявляет России газоват. Добро пожаловать на Третью Чеченскую войну против нами же выкормленных зверенышей. Наконец, Рамзана внезапно убивают невесть откуда взявшиеся боевики в чинах ФСБ, и республика остается без вождя, державшего ее за горло, с самыми, естественно, непредсказуемыми последствиями. В любом случае, самое интересное только начинается.
И, наконец, Шаген Аганджанян, Басаев, воин.
На самом деле, Басаев знал, что погибнет собачьей смертью лучше всех Патрушевых и Ивановых вместе взятых. И дело тут не в какой-то кровной мести. Басаев по психологии воин. Это не моральная оценка, а психологическая. Он был воин, а воины не умирают в эмиграции и не киснут в тюрьмах. Ему было плевать уже на свою жизнь. Он, если угодно, сошел с ума. Он знал, что умрет. Он чувствовал, что будет убит. Знаете, кто теперь в Чечне главный такой воин? Рамзан Кадыров. Вот кто такой воин. Он нужен российской Чечне на данном этапе. Но пройдет 5 лет, 10 или 20, и настанет, наконец, время для мирного строительства республики, о котором так бредят московские федеральные чины. И если тогда, в это так ожидаемое мирное время, воин Кадыров все еще будет находиться у руля власти, Чечню будут ждать такие суровые испытания, каких республика не помнила с басаевских времен.
На фоне публикаций в русском журнале мнения других российских экспертов по поводу последствий смерти Шамиля Басаева выглядят, конечно, более скучными.
Аналогичная ситуация случилась где-то в промежутке между 2000 и 2001 годом, когда российские генералы бодро доложили президенту, что уничтожено организованное чеченское сопротивление. И это была правда, что неорганизованное сопротивление вот в такой войне представляет куда большую опасность, чем сопротивление организованное. В случае, если действия врага управляются из единого центра, всегда есть возможность внедрить агента туда и знать об его планах. В случае, если сопротивление децентрализовано, а именно такая децентрализация, безусловно, произойдет в случае гибели Басаева, проблемы только увеличатся.
Это было мнение известного журналиста, военного обозревателя Александра Гольца. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 июля, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Виртуальная прогулка по Кремлю. Подробности в панораме высоких технологий. Служба сервиса от автобуса до мобильного телефона. Тема сегодняшней истории Запада, Востока и с Польши, а также на протяжении ближайшего следующего часа главными темами нашей программы станут ливано-израильский конфликт и урегулирование кризиса вокруг ядерного. Программы Ирана.
Я напомню самую главную тему нашего утреннего эфира. Только в этом году в России были обнаружены и закрыты 230 подпольных заводов по производству поддельных музыкальных, видео и компьютерных дисков. Одним из основных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Ожидается, что в российское законодательство будут внесены серьезные поправки, касающиеся борьбы с пиратами. Между тем, многие эксперты отмечают, что в обсуждении защиты интеллектуальной собственности все чаще забывают о нарушениях прав российских авторов за рубежом. Подробности и комментарии экспертов вы услышите буквально через несколько минут. Я напоминаю вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию? У нас есть пару сообщений. Пиратская продукция – это один из видов преступлений, захлестнувших капиталистическую Россию, где дают приоритет не человеку, а бизнесу, который разжигает страсти к обогащению, к наживе и не способствует нравственности, разлагает ее и ведет к нарушениям закона, пишет такое сообщение наша слушательница Лидия. Если вы купили пиратский диск, который вряд ли повредит вашему здоровью, по качеству вполне удовлетворителен и ценой не кусается, я вас осуждать не буду, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать их. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Итоги бизнес-форума «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее» в прямом эфире программы «Время гостей» обсуждают его участники. В 19 часов после новостей ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль не намерен вести переговоры с экстремистами, заявило израильское министерство иностранных дел. В ночь на четверг израильские войска вновь атаковали позиции экстремистской группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Военная операция начата после того, как экстремисты захватили двух израильских солдат. В столкновениях уже погибли 8 израильских военнослужащих, боевик «Хезболлах» и 2 мирных жителя Ливана. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с угрозой теракта. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. Трагедия унесла жизни 124 человек. Опознаны 97 жертв катастрофы. В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании многих участников форума. Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. С закрытыми дверями будет обсуждаться вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Измайловский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. В Совете Безопасности ООН сегодня проходит очередной раунд переговоров по будущему статусу Косово. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Суд США признал боснийского серба, иммигранта Марка Боскича, виновным в причастности к массовым убийствам мусульман в Сребнице в 1995 году. Как сообщил прокурор, Боскич признался, что он лично причастен к убийству 1200 человек. В Багдаде жертвами теракта в среду стали 8 человек, ранены по меньшей мере 20.
Теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Макушка лета через прясло глядит, хоть на куст сена вешай, не высохнет». Но, судя по той жаре, которая держится уже не первую неделю в российской столице и в центральных регионах, это действительно так. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков. Температура днем от 26 до 28 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность, локальные ливни, грозы. Температура около 32, выше нуля, штиль, давление 749 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Проблема защиты интеллектуальной собственности – это одна из тем, которая будет обсуждаться на саммите «Большой восьмерки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Для вступления во Всемирную торговую организацию России сегодня не хватает только голоса Соединенных Штатов. Экономическая формула для вступления в ВТО уже найдена. Каждая из двух сторон делает друг для друга две уступки. Россия снимает с 7-летним переходным периодом все ограничения доступа на страховой рынок зарубежного капитала и сокращает требования по возможной государственной поддержке агропромышленного производства. В свою очередь США сняли требования об открытии в России филиалов зарубежных банков и согласились растянуть по времени работу по защите интеллектуальной собственности в России, не требуя принятия немедленных мер. После данных обязательств и выступления Владимира Путина на форуме «Гражданская восьмерка» вступление в ВТО выглядит более чем реально, считает руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Сейчас, после довольно жесткого заявления Путина о том, что если нас не примут в ВТО, то мы откажемся выполнять обязательства, уже ранее взятые на себя в рамках переговоров в ВТО, В этих условиях вероятность того, что нас в ЭТО примут, существенно повысилась. Более того, американцы увидели, что дальнейший торг может привести просто к срыву уже достигнутых им побед. Кроме того, нефтедоллары делают Россию значительно более стратегически влиятельной, чем еще совсем недавно. И американцы понимают, что придется идти на какие-то уступки. И они с огромным удовольствием пойдут на уступки в части предоставления России, присоединения России к ВТО, потому что это та уступка, которая на самом деле значительно более выгодна США, чем Россия. Якобы по форме уступая нам, они на самом деле очень сильно выигрывают сами.
За прошлый год органами внутренних дел в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности проведена проверка более 90 тысяч предприятий. Приостановлена деятельность 350, выпускавших контрафактную продукцию, возбуждено 5 тысяч уголовных дел. В этом году в ходе операции «Контрафакт» в России приостановлена деятельность еще 230 подпольных цехов, которые занимались в основном производством поддельных DVD, CD-дисков и программного обеспечения. По мнению экспертов, России осталось внести в свое законодательство некоторые поправки. С этим согласен руководитель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Поскольку у нас новые виды защиты прав возникают, новые объекты прав возникают, безусловно, мы в Уголовный кодекс будем вносить достаточно серьезные поправки. Это будет действительно целый блок, который будет тоже призван защищать права авторов в уголовном порядке. Соответственно, ну, это уже наиболее тяжкие нарушения.
Говорил Павел Крашенинников. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. О своем отношении к тем, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию, говорили и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовала Оксана Гулязина.
Однозначно осуждаю. Нарушает права авторов некачественная продукция.
Отрицательно. За счет кошелька, ну я естественно понимаю, что она более высококачественная, она и стоит должна, естественно. Значит, надо либо немножечко понижать цену и сделать более общедоступно.
Нет, я сам покупаю, потому что дешевле. С одной стороны, это можно осуждать. То, что нарушают, да. Но из-за цены вот только если.
Нет, не осуждаю. Это ударяет по авторским правам, но для людей это дешевле. Другое дело, что да, она, конечно, не очень хорошая. Но бывает и нормально, можно смотреть.
Это вредит нашей стране на пути в международные структуры. Для меня это, как для студента международных отношений, существенно. Ну и кроме того, я думаю, люди вредят прежде всего сами себе, поскольку качество всегда не очень хорошее, и просто они портят впечатление от фильмов. Но, к сожалению, я тоже иногда приобретал, потому что трудно разобраться, даже в хороших магазинах иногда попадается.
Отрицательно. Конечно, я понимаю людей, которые это покупают. Ну, а человек, который более-менее обеспечен, понимает, что лицензионные все всегда лучше.
Я, конечно, тоже осуждаю, но мне кажется, что здесь причины чисто экономические. Пиратская продукция, она просто дешевле, и в нашей стране, где уровень доходов не так высок по сравнению с западными странами, ее просто выгоднее покупать. Поэтому, если с пиратством бороться, надо просто думать о том, как создать условия, чтобы им было неэффективно производить эту продукцию, а нашим гражданам было бы выгодно покупать лицензионную продукцию.
Не осуждаю. Не ударяет это абсолютно ни по кому. И ни по вам, и ни по мне, ни по государству. Абсолютно. Это ударяет по тем артистам, которые делают это кино. А по нам она абсолютно ни в чем не ударяет. Так что не волнуйтесь.
Просто очень много примеров, когда пираты оказываются на шаг впереди лицензионщиков. Если нужно за диском, за лицензионным, вот я как меломан езжу за ним в центр города со своей окраины, то пираты мне предлагают тот же самый диск со словами «за 100 рублей», это очень удобно. И мы за пиратов.
Мы прекрасно относимся, потому что мы исключительно только лишь пиратской продукцией пользуемся. Мы можем купить все самое новое, даже то, что нельзя купить за легальные деньги. Вы понимаете, у нас пиратское все, и правительство, и наше руководство, и мы сами тоже похожи на пираты, понимаете? Как мы можем друг к другу относиться, только хорошо.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию. Гуляйзина Оксана для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Можно совершить виртуальную прогулку по Кремлю или поучаствовать в торгах аукционного дома Кристис через интернет. А Евросоюз оштрафовал Microsoft на 280 миллионов евро. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. По данным компании Hitwise, сайт социальной сети MySpace стал самым популярным сайтом в Соединенных Штатах. Каждая 20-я страница, загружаемая в американском интернете, является страницей MySpace. Он потеснил с первого места почтовый сервис Yahoo. О самом популярном интернет-ресурсе Америки рассказывает Владимир Кубайловский.
MySpace – это социальная сеть американских тинейджеров. Здесь они ведут дневники, общаются, обмениваются снимками и даже делают уроки. Они живут в MySpace. То, что он стал самым загружаемым ресурсом, говорит о том, что именно таково вероятное будущее всего интернета. Школьники вырастут, а их привычки останутся. Интернет становится средой глобального общения. Сеть, как средство связи или источник новостей, уходит на второй план.
Новости коротко. 12 июля начал работать интернет-ресурс «Открытие Кремля». Сайт расположен по адресу www.openkremlin.ru. С помощью нового сайта можно совершить прогулку по московскому Кремлю, в том числе по объектам, закрытым для массового посещения. Например, можно заглянуть в рабочий кабинет президента России. Европейская комиссия наложила на компанию Microsoft штраф в размере 280,5 миллионов евро за неисполнение судебного решения 2004 года. Согласно решению Европейского суда, Microsoft должна была предоставить европейским разработчикам подробную и точную техническую информацию об операционных системах Windows. Еврокомиссия считает, что Microsoft не выполнила требований. Еврокомиссия предупредила Microsoft, что на компанию будут дополнительно наложены ежедневные штрафы в размере 3 миллионов евро, если компания до конца июля не выполнит требования суда. Компания Microsoft заявила, что не согласна с решением и намерена подать апелляцию. Как заявил аукционный дом «Кристис», коллекционеры произведений искусства теперь могут, не выходя из своего дома, принять участие в торгах и даже окунуться в атмосферу аукциона. Программное обеспечение, разработанное американской компанией Auction Management Solutions, позволяет передавать через интернет в реальном времени изображение и звук из аукционного зала. Главный конкурент «Кристис», аукционный дом «Сотбис», пока не запустил свой интернет-сервис.
Панорама высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Энергетическая безопасность – одна из главных тем саммита «Большой восьмерки». Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Ну вот в сегодняшних «Ведомостях» на полосе А4 опубликована интересная статья президента Института энергетической политики Владимира Милова, которая как раз посвящена заглавной теме саммита «Большой восьмерки». Год назад Россия сама предложила партнерам обсудить проблемы энергетической безопасности. Но уже ясно, что разговор пойдет о чем угодно, только не о главной мировой энергетической проблеме – глобальном дисбалансе в распределении энергоресурсов по планете. 75% мировых запасов нефти и газа контролирует дюжина стран, производящих чуть более 5% мирового ВВП – ОПЕК и Россия. Тогда как страны, на долю которых приходится более 70% мирового ВВП, контролируют лишь 10% нефтегазовых ресурсов – США, Европа, Китай, Индия, Япония. Этот дисбаланс, если не найти цивилизованный способ его преодоления, в будущем грозит серьезными конфликтами, которые могут закончиться, судя по разности в экономической мощи, далеко не в пользу ресурсно богатых стран. Однако российские чиновники намеренно отказываются обсуждать эти темы в частном порядке, давая понять, что тогда нам придется говорить о доступе иностранцев к нашим ресурсам. Кроме общих деклараций по энергетической тематике, не предполагается принять ничего серьезного. И такая ситуация не только в энергетике. Первоначальные инициативы России в области образования были отвергнуты партнерами по «восьмерке». А в области борьбы с инфекционными заболеваниями мы скорее сами нуждаемся в срочном внешнем внешнем вмешательстве. Подготовка к саммиту прошла ярко. Президент России обозвал саммит сборищем жирных котов и не упомянул председательство в «восьмерке» ни в ежегодном обращении к парламенту, ни даже в недавней речи перед российскими послами по внешнеполитическим вопросам. Многократно повторяя фразу «энергетический эгоизм не окупается», Россия закрывала иностранцам доступ к своим недрам, перекрывала газ на Украине, наплевав на свои обязательства по бесперебойной доставке газа до границ западноевропейских стран. Россия также продолжает держать весь мир за идиотов, повторяя, что российского газа хватит для удовлетворения спроса. Хотя темпы падения российской газодобычи, отсутствие инвестиций в ее развитие и рост спроса очевидны всем. За прошедший год мир явно стал менее безопасным, в том числе энергетически. С выработкой системы коллективного действия ничего не вышло. Проблемы собственной безопасности каждому придется решать самостоятельно. Таков итог председательства России. Это сильно похоже на полный интеллектуальный провал саммита. Накануне вступления России в права председательствующего в «восьмерке» президент Путин вместо интеллектуала и профессионального экономиста Андрея Илларионова назначил шерпой бюрократа Игоря Шувалова. Вместо того, что могло бы стать демонстрацией интеллектуальной силы России и способности предлагать лучшие решения международных проблем, чем рецепты Запада, получается бравада закоренелого двоечника, у которого в дневнике только одна пятерка по физкультуре. Известно, что двоечники часто даже гордятся своими успехами по физкультуре, считая ее единственным настоящим предметом, а все остальное уделом очкариков. Так выглядим сегодня и мы со своим энергетическим потенциалом. Если у вас сильные ноги, вам лучше прыгать в длину, а не в шахматы играть, сказал в феврале кремлевский идеолог Владислав Сурков. Сегодня эта статья на четвертой полосе «Ведомостей».
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы встретимся через полчаса и продолжим знакомиться с публикациями сегодняшних российских газет, а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии усиленные меры безопасности в связи с угрозой теракта. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую парламентскую коалицию и не исключил возможности роспуска Верховной Рады. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Сегодня состоится официальное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России, покупка акций компании «Астелит», развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке – все это темы экономического обзора.
Индексация заработной платы работников бюджетных организаций в России в период с 2005 по 2007 годы приведет к ее росту в реальном выражении в полтора раза, сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова. По планам, очередное повышение зарплат всех бюджетников на 15% будет проведено в сентябре 2007 года. Кроме того, с 1 января правительство планирует проиндексировать на 10% оклады военнослужащих и государственных гражданских служащих, а с 1 ноября 2007 года их заработная плата вырастет еще на 15%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, намерена создать сегмент компаний с малой капитализацией «РТС Старт», где будут обращаться ценные бумаги эмитентов с выручкой до 40 миллионов долларов и капитализацией до 100 миллионов долларов, говорится в сообщении биржи. Доступ к бумагам этого сектора будут иметь любые участники торгов и их клиенты, подписавшие декларацию о рисках, за исключением негосударственных пенсионных и открытых паевых инвестиционных фондов. Сообщается, что этот проект, в частности, должен способствовать увеличению количества обращающихся на российском рынке ценных бумаг. Российская телекоммуникационная компания «Комстар Объединенные телесистемы», крупнейшей в стране альтернативный оператор фиксированной связи, объявила о покупке 100% акций компании «Астелит», предоставляющей услуги фиксированной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Липецке. Сумма сделки не разглашается. Частная компания «Астелит», созданная в 1992 году при участии итальянского оператора «Телеком Италия», имеет лицензии на оказание услуг связи в 51 регионе России. 97% клиентской базы компании приходится на корпоративных пользователей, в том числе посольства и представительства международных организаций. Федеральная антимонопольная служба России создала экспертный совет, задачами которого станут развитие конкуренции на российском телекоммуникационном рынке и подготовка предложений по его антимонопольному регулированию. До начала 2006 года единственным оператором, оказывающим в России услуги дальней фиксированной связи, была контролируемая государством компания «Ростелеком». Сейчас доступ на этот рынок получили и независимые телекоммуникационные компании.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Жизнь в СССР. Свидетельство эмигрантов. Журналист Павел Леонидов, автор текстов популярных песен «Тополиный пух», «Школьный бал», «Песня моя песня». В Советском Союзе работал театральным администратором, собирал книги. У микрофона он рассказывает о коллекционерах запрещенных книг в Советском Союзе. Радио «Свобода», 13 июля 1974 года.
Россия была и осталась, по-моему, страной постоянного духовного голода. И это, не занимаясь специальными исследованиями, легко проследить по книжному спросу. Мне здесь повезло. Собирая, меняя и продавая старые книги, я узнал и подружился с интереснейшими людьми, начиная с колоритнейшей фигуры чернокнижника в советском понимании этого слова по кличке Пат и кончая блестящим эрудитом и острословом Николаем Павловичем Смирнов-Сокольским. Вы знаете, и кто только в России не собирает, не читает книг. Но вот о таком, казалось бы, парадоксе нельзя не рассказать. Ходят по свету легенды о том, как пьют водку русские рабочие. Чего греха таить? Действительно, пьют. Но скольких рабочих, собиравших книги, особенно по русской истории, я узнал. Не десятки, да, пожалуй, не сотни, а больше. Гораздо больше. И ведь собирают они книги не по фальсифицированной истории, а по настоящей русской истории. Книги, издававшиеся ограбленными в дни революции, ну, вы, наверное, помните этих всех издателей. Маркс, Сытин, Суворин, Рябушинский и многие-многие другие. Собирают рабочие по книжечке Ключевского, Соловьева, Карамзина. Берут ночные халтуры и покупают на эти деньги Толстого и Достоевского. А кто в России не мечтает хоть потрогать книг Солженицына, Булгакова, Платонова, Гумилева. Рассказывая о книгах, нельзя не упомянуть о том, что десятки и сотни книг вожди издают только для себя. У меня почти до дня отъезда имели все 6 томов мемуаров Черчилля о Второй мировой войне с грифом «Не для продажи» и с именной печатью. У меня был экземпляр из библиотеки Кагановича. Кто-то из его родных сдал эти книги в магазин после его отставки, а там, конечно, приобрели и перепродали мне за приличную сумму. В 50-е и в начале 60-х годов, во время очередных сталинских кампаний по посадке миллионов людей, КГБ буквально задыхалось от конфискованных книг. Вот тогда-то и начали большие начальники из органов, так сказать, увлекаться бесплатным собирательством ценнейших библиотек. Нынче самым главным собирателем книг в Москве является министр внутренних дел СССР Щелоков, который комплектует сразу две библиотеки для себя. Одну в кабинете, другую дома. Причем из достоверных книжных источников я знаю, что он берет и в ту, и в другую библиотеки одни и те же названия. Редчайших и, заметьте, очень и очень дорогих книг.
Автор песен Павел Леонидов. Радио «Свобода». 13 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова. Thank you.
И в завершение этого часа мы перенесемся в Польшу. В городе Краков вводятся новые автобусные линии городского транспорта, которые по желанию пассажиров будут подъезжать прямо к их дому. Об этой и других услугах, которые можно заказать, в частности, в Польше по телефону, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзикорицкий.
Общественный транспорт в Польше никак нельзя назвать дешевым. Одноразовый билет на проезд в варшавском автобусе, трамвае, метро стоит в пересчете на американскую валюту около 80 центов, а в Кракове почти доллар. Когда, например, в одно и то же место одновременно хотят поехать 3-4 человека, то такси обходится немногим дороже, чем автобус. Муниципальный транспорт в схватке с такси потихоньку теряет пассажиров, при том, что на рынке все активнее действуют частные автобусы. В Кракове городское предприятие общественного транспорта решило взять инициативу в свои руки и пойти в наступление. Уже в ближайшее время каждый пассажир будет иметь возможность вызвать автобус практически прямо к своему подъезду по телефону, так же как такси. И автобус этот называется уже не автобус, а телебус. Система действует так. Телебус стоит на конечной остановке, а диспетчер собирает заказы от потенциальных пассажиров, которые прежде всего хотят добраться с окраин в центр. Раз в полчаса список адресов передается водителю, который собирает пассажиров и везет их в пункт, откуда добраться до центра не составит труда. Пассажиры, которые живут далеко от центра, смогут позвонить нам и сообщить: «В такое-такое-то время, пожалуйста, заберите меня из такого-то места». И мы это сделаем. Будем приезжать даже за одним пассажиром. Говорит представитель городского предприятия общественного транспорта в Кракове. Там уверены, что через некоторое время телебусы будут ездить полными, ведь это значительно дешевле. Пассажир платит как за обыкновенный билет в городском транспорте. А если время выезда известно заранее, как в большинстве спальных районов, когда люди ездят в течение недели на работу в одно и то же время и по одному и тому же маршруту, выгоднее и быть не может. Главное – привыкнуть. Попутно, возможно, хотя бы в некоторой степени решится проблема автомобильных пробок, ведь уже с середины 90-х годов городские улицы в крупных польских городах не в состоянии пропускать такое количество автомобилей. Очень долго ждать надо автобуса, когда едешь с окраины, особенно где остановка по требованию, а когда еще жара, такая как сегодня, вообще нет сил сидеть в ожидании.
Это укропнейший сидит.
Пассажирам идея телебусов однозначно нравится. Транспортники явно попали в десятку, решив конкурировать с таксистами. Последние, однако, конкуренции не боятся. Говорят, что такси – это комфорт и экономия времени, а телебусы все равно не позволят сэкономить время. Да где там? Приедет такой автобус к вам под дом, а здесь жена, например, еще не успела накраситься. 10 минут возле одного дома постоит, 5 возле другого. И когда он вообще доедет куда надо, не получится из этого ничего.
Не за экзамен, напевно.
У итальянцев, однако, получилось. Телебусы придумали во Флоренции, и там они курсируют, хотя в других городах Европы эта идея почему-то практически не распространилась. Главное, говорят транспортники, это телефон. А мобильных телефонов в Польше уже раза в 2-2,5 больше, чем стационарных. И при помощи телефона можно решить множество проблем. Достаточно позвонить, например, диспетчеру такси. Таксист может поехать в школу за детьми, привезти суши, сдать документы в учреждение, привезти продукты или алкоголь, если вдруг не хватило, а поехать некому. У нас клиент заказал однажды по телефону переносной туалет. Потом живых карпов на рождественский вечер заказывали девушек, ну и таблетки еще от головной боли с похмелья. Разные заказы бывают. Говорит диспетчер одной из варшавских фирм такси. По телефону можно заказать себе также немного покоя. Когда хочется посмотреть фильм или футбольный матч, достаточно набрать номер и дать телефонный аппарат ребенку. Там рассказывают сказки.
Wyobraź sobie, że twoje plecy to pole. Była zima, a pole spało pod ciebie.
Еще новинка. Люди с больным сердцем могут прикрепить к мобильному телефону небольшой аппарат, который круглые сутки высылает лечащему врачу данные о пульсе пациента. Так что тот может следить за состоянием больного, даже не встречаясь с ним. Тем, кто оказался на заброшенной железнодорожной станции и не знает, когда придет его поезд, нужно послать СМС-сообщение с названием станции и точным временем. От железнодорожников придет расписание ближайших поездов. За все это, однако, нужно платить. Иногда больше, иногда меньше. И здесь мобильный телефон уже вряд ли поможет. С его помощью деньги скорее тратятся. Зарабатывать же все чаще удается, лишь отключив телефон. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Этот час завершал репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Визит Джорджа Буша в Германию, иранское дело в Совете Безопасности ООН. ядерная программа Ирана на саммите «Большой восьмерки», обострение ливано-израильского конфликта, а также вы узнаете, американцы, действительно ли это нация правдолюбов, и о том, как у младенцев развивается речь.
Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Это то, что одним из главных условий вступления России во Всемирную торговую организацию остается вопрос защиты интеллектуальной собственности и борьба с пиратской продукцией. Ожидается, что в российское законодательство будут внесены серьезные поправки, касающиеся борьбы с пиратами. И в продолжение темы вопроса, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Осуждаете ли вы тех, кто покупает пиратскую аудио- и видеопродукцию? И вот у нас есть еще одно сообщение. Покупаю только дешевые диски. Какое мне дело, лицензионные они или нет? Вот такое сообщение от нашего слушателя Валерия. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. У нас предыдущий час. Москва 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9000.